Продолжаем исследовать историю античности, и мы в Китае эпохи императора Уди в начале кризиса империи. Так у нас эта беседа и будет называться. Начало кризиса империи. Как мы можем вспомнить, при императоре Уди и при некоторых его предшественниках империя очень много воевала. И в первую очередь экспансия была направлена в сторону народа Сюнну, Хунну, которые очень долго являлись серьезным беспокоящим фактором для всего Китая. С ними нужно было как-то решать вопросы. И лучший способ решения вопроса военным методом – это не оборона, а нападение. Нет ничего удивительного, что на северо-запад были направлены самые серьезные как дипломатические, так и военные усилия Ханьской империи. С одной стороны, с другой стороны, экспансии подверглась современная Корея, древнее государство Чосон, которое потерпело ряд серьезных поражений от китайских войск. В 109 году до нашей эры китайские войска напали на государство Чосон на Корейском полуострове через Бахайский залив десантом морским и через Ляодунский полуостров. Таким образом, часть Кореи была присоединена на вассальных основаниях Китая. То есть, с одной стороны, хорошо, то есть государство Китая расширялось. В его орбиту попадали все новые и новые народы и племена, которые вынуждены были или прямо работать на Китай, или просто платить ему дань на вассальных основаниях. Но война – это настолько затратный комплекс мероприятий, что далеко не всегда их можно окупить внешними захватами. В первую очередь утомлялись люди. Мы понимаем, что Китайская империя держалась буквально в военном смысле на рекрутском наборе крестьян, которые составляли основную массу населения и основу экономики, как это ни странно. Несмотря на всю урбанизированность, то есть насыщенность городами и городским населением, все равно основа экономики и основа демографического потенциала страны, то есть основа народного населения, это были крестьяне, которые вынуждены были отвлекаться от сельского хозяйства и отдавать молодых работоспособных, а значит и боеспособных мужчин в армию. Каковая уходила за пределы империи. Далеко не все, естественно, возвращались, потому что война – дело кровавое, очень опасное. И даже те, которые возвращались, как бы мы сказали, могли страдать, наверняка и страдали ПТСР, посттравматическим синдромом, что тоже не добавляло работоспособности. Таким образом, основы экономики – это люди, оказались чрезвычайно утомлены. Что, естественно, негативным образом сказывалось на экономике, так что даже внешние захваты не могли этого парировать. Необходимо было откуда-то брать дополнительные источники дохода. Ну, просто потому, что у вас часть людей постоянно в армии, часть от этой части из армии просто не возвращается, экономика начинает сужаться, ну, просто потому, что завоеванные территории далеко не сразу можно ввести в качественный экономический оборот, далеко не сразу с них можно получать прибыль. Это же понятно, что если вы завоевали какую-то территорию, вовсе не факт, что она готова немедленно дать вам доход. Помимо одноразового грабежа, возможно, и то не всегда, потому что что, например, можно было брать у кочевников Сюнну? Так ровно то, что они отняли или украли, или выменили у вас, у китайцев. То есть, прибыток не самый великий. А дикие земли, а для китайцев все эти кочевые пастбища, естественно, были землями некультурными, их нужно было как-то оккультуривать, что требовало опять рабочих рук, что снова вынимало людей из непосредственной доходной части хозяйства в самой стране, в самом Китае. Значит, нужно было откуда-то брать дополнительный доход. И вот администрация императора Уди догадалась до введения государственной монополии, причем на такие товары, без которых люди прожить не могут, а значит вынуждены будут за них платить. И первой была монополия на соль, которую ввели в 120 году до нашей эры. И в дальнейшем была введена монополия на железные орудия, то есть на железные инструменты и на вино. Соль – это естественный консервант. И, более того, один из немногих вообще доступных в то время консервантов. Сирич, если вы хотите сделать какие-то запасы, вы обязаны будете применять соль в своем домашнем хозяйстве или в хозяйстве, например, своей деревни или в хозяйстве города, если мы имеем в виду какие-то централизованные запасы. Если ты торговец и собираешься торговать продовольствием, которое быстро портится, ты обязан будешь покупать соль и использовать ее для консервации той или иной пищи. Ну, в конце концов, соль – это усилитель вкуса, солью пища просто приятнее, поэтому в том числе ее тоже до сих пор покупают и применяют. Почему соль? Кроме соли можно использовать разнообразные специи, перцы и так далее, но они еще дороже стоят, их еще труднее получать, поэтому именно соль оказывается общедоступным консервантом. Других, повторяюсь, нету. Да, конечно, можно хранить, например, скажем, мясо в глубоко выкопанном подвале, где все время прохладно. Но долго ли ты его так сохранишь? Это не современная морозильная камера, которая дает -1, -2 градуса и полностью замораживает мясо надолго, очень надолго гарантируя его от гниения. В подвале это, скорее всего, не получится. Мясо нужно было засаливать, изготавливая ну, так называемую солонину. А значит, еще раз и еще раз мы возвращаемся к вопросу соли. И вот теперь любой грамм соли, который продавался и добывался в Китайской империи, продавался государством, и весь доход потек в доход государства. Вино, понятно, это, во-первых, и, наверное, в самых главных, очень-очень-очень древний ритуальный напиток для китайцев, которые, вообще-то, как мы помним, долгое время не склонны были к употреблению алкоголя для релаксации. Это был строго ритуальный напиток, употребляемый в религиозных целях, в первую очередь для общения с духами предков. Каковая функция вина не пропала и к излету античности. Ну и, конечно, да, в смысле релаксации, то есть расслабить сознание, при помощи вина китайцы любили и, скажу честно, любят до сих пор. И так как это необходимая вещь вызывает некое привыкание, его тоже будут постоянно закупать, а значит, приносить доход государству. Ну и, конечно, железные орудия. Спрос на железо, естественно, с течением веков непрерывно возрастал, просто потому что железного инструмента становилось все больше и его становилось нужно все больше. То есть с расширением хозяйства внутри Китая требовалось использование все большего и большего количества железного инструмента, тем более что население Китайской империи росло, выделялись новые семьи, которых также требовалось обеспечивать железным инструментом. Кроме того, расширялось городское строительство, которое уже было почти немыслимо без применения железных орудий. Естественно, теперь уже и каждый килограмм железа был собственностью государства и приносил доход. Таким образом, посмотрите, податное население, то есть в основном крестьяне, шли в армию и выносили на своем хребте все тяготы армейской службы, защиты империи, расширения границ империи. Это во-первых. Во-вторых, крестьяне платили налоги. Это была главная часть податного населения просто в силу того, что их было больше всего. И вот посмотрите, вместе с уплатой налогов они вынуждены были теперь платить государству еще раз, покупая только у государства соль, вино и абсолютно необходимые железные орудия труда, без которых уже невозможно было представить себе нормальное ведение хозяйства. Потому что да, когда-то китайцы обходились вполне себе деревянными палками-копалками. Но теперь столь ограниченный в возможностях инструментарий еще сильнее ударил бы по экономике. Поэтому крестьяне закупали железное орудие труда. Так как у нас есть монополия, тем более государственная монополия, у нее будут твердые цены. Причем твердые цены такие, какие захочет государство. То есть, скорее всего, очень немаленькие, чтобы парировать вообще все убытки, которые империя понесла в результате бесконечных войн. Что легло еще одной частью того тяжелого гнета, тяжелого пресса, тяжелого ярма, который вынужден был вытаскивать на себе китайский народ в эпоху имперской экспансии. При этом государственная монополия очень быстро обросла так называемыми прокладками, потому что государственный чиновник не может оказаться во многих пунктах одновременно, у него просто не хватит на это времени и сил. Поэтому эффективно и необходимо использовать сторонний человеческий ресурс. И тогда к государственной монополии привлекают частных откупщиков. Мы помним это еще по нашим беседам о Древнем Риме, о частном сборе налогов в пользу государства. И вот теперь специальные государственные ведомства отдали предприятие на откуп купцам и богатым ремесленникам, высшей прослойки ремесленников. Расходы по добыче, переработке, перевозке сырья, то есть на логистику, брал на себя именно откупщик, а государство снабжало его необходимым оборудованием, административным же ресурсом и закупало готовую продукцию по твердым ценам. А откупщик, чтобы получить себе прибыль, продавал крестьянам, горожанам, ремесленникам то, что необходимо продать, уже по собственным ценам, которые, естественно, были выше государственных. И причем могли от откупщика к откупщику сильно колебаться. И, как правило, в большую сторону. Вы представляете, как это бесило, раздражало и, я бы сказал, выматывало китайского обывателя. Просто потому, что, по словам современника, Господь с ним солью от железных орудий зависела буквально жизнь и смерть земледельца. Поэтому очень быстро после оглашения монополии на эти три важнейших элемента китайской жизни начались волнения. И в 81-м году, посмотрите, как долго монополия просуществовала, в 81-м году до нашей эры вопрос вынуждены были поднять, причем в дискуссионном, спорном плане при дворе. И результатом очень долгих дебатов стала отмена монополии, вдумайтесь, на продажу вина, на производство и продажу вина. То есть, все осталось буквально по-прежнему, кроме вина. Соль и железо продолжало удерживать государство. Хотя, конечно, хотя бы 30% нагрузки с народа было снято, но 60% с лишним, 70% нагрузки осталось дополнительной. Чем же занимались китайцы на новоприсоединенных, завоеванных территориях? Тех самых территориях, которые вдруг неожиданно включились в то самое пространство под небом, которое только и считалось настоящим Китаем. При императоре Уди и непосредственно после него расширяется сеть военных поселений. То есть, солдаты, которые захватывают территорию, скажем, очередного сюнского племени, строят там уже по старой испытанной схеме укрепления для того, чтобы сюну не вернулись и не разгромили всю местность. А когда укрепление готово, в нем несется гарнизонная, караульная и постовая служба, часть солдат, а потом и все солдаты начинают жить на этой земле, заниматься земледелием, как обычные крестьяне, тем более, что это и есть в прошлом на там, 99% вчерашние крестьяне. Они обеспечивают себя провиантом, ну, и поставляют необходимые продукты в центр. Это очень, с одной стороны, удобно. Документы, которые обнаружили при археологических исследованиях одного такого военного поселения, которое расположено в бассейне реки Эдингойл, близ Дюйняня, говорят о том, что жизнь там была, прямо скажем, не сахар. Солдат в военных поселениях преследовали настоящие лишения, трудности, которым им приходилось сталкиваться в ходе разрешения проблем колонизации на, в общем-то, диких землях, на которых китайцы жить, прямо скажем, не привыкли. Тут так буквально было написано в найденных записках. Здесь очень жарко, кругом песок, а зимой сильные морозы. То есть, это значит, что очень сложно заниматься сельским хозяйством. Это вам не Южный Китай, потому что если песок, то его нужно как-то удобрять, как-то заниматься ирригацией, что требует очень больших как инженерных, так и чисто физических усилий. На песке же ничего не вырастет. Ну, а то, что зимой серьезные холода, это значит, что пашня будет промерзать на большую глубину. А значит, сельское хозяйство у вас будет строго сезонным. Для справки, в Южном Китае у риса вообще нет как таковой сезонности. То есть, мы посадили рис в понедельник, и через 3-4 месяца у нас будет урожай. Мы подумали, что нам лень сажать в понедельник. Мы подождали 3 недели и посадили зерно, скажем, в четверг. И опять через 3-4 месяца у нас будет урожай. Конечно, если все в порядке с климатом. То есть, нет каких-то катастрофических засух или, наоборот, наводнений. На юге так. На севере даже проса просто так не вырастить. То есть, у вас будет весенняя летняя страда, осенняя уборка урожая, запасание продовольствия и потом долгая зима, которая может окончиться бескормицей, а то и прямо голодом, если у вас был плохой урожай. Что в зоне северного рискованного земледелия в степях, наверное, почти везде так. Она там почти везде была рискованная, эта работа. В описаниях казенного имущества, а казенным имуществом государство армию, конечно же, снабжало, фигурируют котлы, которые из-за долгого и тяжелого использования стали непригодными для варки пищи, арбалеты сломанные, лишенные тетив, просто потому что вот эти самые дальние пограничные регионы должны были обеспечиваться центром, но обеспечивались по остаточному принципу, то есть очень плохо. Ну и в 89 году до нашей эры обсуждалось предложение организовать новые военные поселения далеко на западе. Указ, изданный по этому поводу императором, представляет своего рода итог такого рода деятельности на протяжении, вы представляете, 50 или почти 50 лет, полвека. Что интересно, император отклонил предложение о расширении на запад сети военных поселений. Уди признал, что завоевательная политика не принесла желаемых результатов и лишь утомила Поднебесную. Вдумайтесь, император сам это признал, что вообще-то для единоличных правителей довольно редкое явление – признавать свои ошибки, да еще в публичном указе. И вот, имея намерение показать желание дать отдых стране, Уди публикует указ, который говорит, что от дальнейших военных действий против Сюнну Уди отказывается и даже глубоко раскаивается в прошлых действиях. И вот именно тут заканчивается Золотой век Ханьской империи и Золотой век расцвет императора Уди. Это апогей военного, политического, экономического могущества всей империи. И к уже первому веку до нашей эры, после смерти императора Уди, как мы и говорили в прошлый раз, теперь мы обрисовали это наиболее подробно, империя оказывается в состоянии глубокого внутреннего кризиса, который до поры удерживался личностью самого Уди, который в самом деле был очень талантливым администратором и, как мы сейчас сказали, харизматичным лидером. То есть, люди его уважали, любили и шли за ним. Великий отец китайской истории Сима Цянь оценивает ситуацию, а он эту ситуацию видел лично, он был ее современник, оценивает ее так. Процветание первых лет правления Уди, амбары, когда амбары в столице и на периферии были полны зерном, оно неотвратимо и неизбежно пришло к прямой своей противоположности, к упадку. И опять говорит Сима Цянь, страна устала от непрерывных войн, люди объяты печалью, запасы истощились и не могут покрыть расходов. Сима Цянь, как типичный философ своего времени, причем не просто философ, а китайский философ, а значит, обладающий вполне конкретным набором знаний и убеждений, объяснял это не какими-то человеческими недостатками, хотя мы помним, что с императором Уди у Сима Цяня были самые разные отношения, в том числе и очень сложные. Как мы говорили, очень может быть множество критических высказываний, которые Сима Цянь в своих исторических записках отнес к времени императора Цинь Шихуана, на самом деле относились в таком завуалированном виде к императору Уди, потому что, как считают современные исследователи, слишком там много возможных анахронизмов, которые просто не могли быть так рано, а именно во времена Цинь Шихуанди, и вполне могли быть уже при императоре Уди. Так вот, как он это объяснял, как он объяснял упадок. А в духе представлений о цикличности истории. Что выдает нам буквально с головой контекст, в котором проживал сам Сима Цянь. И в первую очередь контекст экономически-хозяйственный, который транслировал и вполне конкретные социальные и философские представления. Это человек, живущий давно в глубоко сельскохозяйственном обществе, которое еще не вышло к пониманию того, что такое настоящая наука и научная материалистическая рефлексия, то есть размышление над миром. Ну а сельское хозяйство в примитивном его выражении дает как раз вот то самое представление о цикличности мира. Мы посадили рис, он вырос, мы собрали урожай, то есть, таким образом, мы погубили рисовые стебли, потому что мы же их срываем, правильно, чтобы собрать зерна. Но вместо этого мы снова посадили зерна, и снова вырос урожай, и так по кругу вечно. Если мы посмотрим на культуры планеты Земля гораздо шире, чем только китайские, то мы обнаружим очень похожие философские убеждения практически везде, где человечество переходит и укореняется в производящей сельскохозяйственной экономике. Вот симоцянь – это одно из высших выражений уже вполне рафинированной, но все еще идеалистической философии такого рода. Вещи, достигнув своего предела, начинают приходить в упадок, и изменение их неизбежно. То есть, вот тут, несмотря на то, что симоцянь был ярко выраженным идеалистом, то есть, говорил о том, что дух первичнее материи, поднялся до вполне материалистического объяснения хотя бы в том, что не стал винить во всем императора, который из-за того, что он был вот такой нехороший, жадный, злой, избыточный в своем стремлении к внешнему насилию, истратил силы империи в бесконечных войнах. Нет, Сима Цянь, все-таки будучи великим мыслителем, понимает, что есть и внутренние объективные причины, не связанные с валением того или иного человека, не связанные с конкретной личностью, за что, конечно, ему нужно поставить жирный плюс, а то и настоящий человеческий памятник. Памятник гению человека, который пытается познать окружающий себя мир, невзирая на то, что инструменты познания его могут быть в какой-то момент совершенно недостаточны. И, прямо скажем, может быть, даже убоги. Ну, а главной-то материальной причиной, которая привела империю к упадку, была внутренняя слабость самой империи. Не расширяться вовне она просто не могла. Ну, есть тут и объективные причины необходимости обороны от кочевников, а нужна была именно наступательная политика, чтобы в самом деле обеспечить себя с северо-западных границ. Так и не менее объективное понимание того, что сельское хозяйство, которое велось тогда, могло быть только экстенсивным. То есть, оно не могло развиваться за счет улучшения методики обработки земли, внесения новых удобрений, введения каких-то новых агрокультурных приемов. Оно могло просто из-за очень ограниченного, на этот раз уже производящего, а не познающего инструмента, расширяться интенсивно. А значит, нужны были новые земли. Постоянно нужны были новые земли. А резерв внутренней колонизации Китая на том технологическом уровне был практически исчерпан. То есть, крестьяне не могли распахать принципиально больше земли внутри самого Китая, чем они уже распахивали. А значит, государство вынуждено было гнать армии за собственные границы, что перегружало экономику, как мы уже описали выше, и даже приобретение новых земель не могло принести больше налогов, и таким образом, вместо того, чтобы расшириться, после пересечения определенного рубежа, экономика переставала развиваться. Но у экономики, любой экономики, в том числе и китайской в столь древние времена, есть одна очень неприятная черта. Если экономика не развивается, она не может стоять на месте, она начинает деградировать и с большой долей вероятности может похоронить то общество, которая этой экономикой пользуется. Вот с Китаем должно было неизбежно произойти нечто подобное. Вовсе не потому, что все вещи рано или поздно портятся по циклическим представлениям философии Сима Цяня, а по материальным, объективным причинам, которые мы с вами сегодня в общих чертах обсудили. На сегодня все. Продолжаем исследовать историю античности. Оставайтесь с нами.